Максим
Какой
Кац,
приятно, скажи,
да, когда гости в
когда все в
студии, это, конечно,
студии.
совершенно другое ощущение. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы тут о вас
автор
говорили уже
YouTube канала
да.
Максим Кац. Максим
Что
Кац.
Случилось? Я уже что-то сделал, я спал.
Ну, давайте сразу.
Да, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Максим. Давайте сразу скажем, аккуратненько, давайте сразу скажем, что главное условие Максима было, что он придет в студию только если мы спросим его про интервью Марии Певчих. Он сказал, без этого говорить не буду ни о
чем.
Не было
такого. Сейчас взрыв в Твиттере будет. Все это будут очень недовольны.
У Максима был прекрасный комментарий под постом Марии, а, по-моему, она стала, когда с приглашением, да, это было, конечно, потрясающе.
Не, ну ладно, если серьезно. А как интервью на самом деле? Насколько это действительно важное событие в политической жизни России?
Я в соответствии с 51-й статьей Конституции отказываюсь отвечать.
А, то серьезно?
Все? Да, да что
Почему?
Я?
Почему?
Ну, что, сейчас я что-нибудь скажу, и опять все обидятся. Я не хочу.
То есть не очень понравилось.
Не, я говорю, почему? Отказываюсь отвечать. В 51-й статье Конституции я отказываюсь.
Ничего себе, хорошо.
Хорошо.
Давайте так. Имели ли вы личную неприязнь, так сказать? Нет, давайте так. У вас с ФБК все еще сложные отношения?
Ну, у них со мной сложные. У меня с ними очень хорошие отношения. Они мне все глобально нравятся. Ну, кроме тех случаев, когда они зачем-то со всеми ругаться начинают. А вообще глобально они мне ок. Ну и Певчих тоже. Я давно их читаю в Твиттере. В отличие, ну, единственную там из всей команды. А мне она очень ок. То есть, как бы, ну, там расследования у них вроде как интересные, нормально. То есть, у меня с ними нет проблем. У них со мной есть проблемы. Ну, это надо их спросить. Что у них со мной за проблемы? Почему они там? Не надо ли как-то уже отказаться от затеи и ликвидировать меня с политического поля, как, что они там периодически все в том или ином языке говорят, что вот надо бы каться как-то, вот, чтобы не было его тут в нашей этой тусовке, мы как-то вот, нам он не нравится. Ну, поэтому давайте мы расскажем, что он работает на Лексутова, на Собянина, на ФСБ и вообще Собчак поддерживает. Мне кажется, может быть, уже пора хватит. То есть, как бы вот уже с 2013 года как бы этот процесс идет, как бы вот все, Кац тот не тот, тот этот не этот, как бы. И все как-то вот не ликвидируется он с политического поля. Ну, может быть, уже признать эту затею провальной и перейти к какому-то другому формату взаимоотношений. Ну,
это... А вы вроде уже и больше просветительской деятельностью занимаетесь, Максим.
Ну, сейчас это все перемешалось. Сейчас нет особых-то отличий. Сейчас все, и медийная, и политическая деятельность, и просветительская все превратились в одну.
Максим, а вообще вот это указание, этот работает на мэрию, этот работает на АП, этот работает на ФСБ. Насколько, на ваш взгляд, это важная часть? Действительно ли это сильно ослабляет?
Конечно, сильно ослабляет. Ну, когда одни вещают про других на большие аудитории, что те там на кого-то работают. Ну, во-первых, далеко не все, конечно, наша оппозиционная аудитория, она уже хорошо подкована в таких историях и глобально умеет разбираться и понимать, когда про кого-то говорят серьезное, расследование выходит, вот какого-нибудь там жулика действительно, а когда это там внутренние ругаются они все, это как-то глобально они разделяют. Но все равно, и, во-первых, есть люди, которые действительно этому верят. То есть, по-прежнему есть какие-то люди, которые уверены, что я там, человек Лексутова или Собянина. Есть такие люди. Потом, я не сомневаюсь, что сейчас вот после того, как Венедиктов порассказывал там, и понамекал на то, что Певчих на кого там начинает работать на ФСБ, что будут какие-то люди, которые так будут думать. И это все, конечно, очень мешает. Потому что люди начинают подозревать, сомневаться, там, вместо того, чтобы слушать аргументы, начинают думать, а вдруг он как-то сейчас умная пропаганда, вдруг он так вот говорит все правильно, но вдруг он нас такой обманул хитрый, чтобы в решающий момент взять и призвать нас всех там, значит, как там, вместо площади революции на Болотную. И это все мешает, ну, как-то двигаться к какой-то общей цели, которая
Если
очевидна.
Это так мешает, почему это делают все? Вот натурально все, друг про друга.
Ну, а вот я вроде не делаю. Нет?
Ну, против вас делают,
по факту
концов.
Все равно получается, что против все друг против друга.
Я не против, я за всех, я вообще не против.
Хорошо, но почему, на ваш взгляд, это постоянная тема с обвинениями? Может быть, есть какая-то подоплека, в конце концов? Может быть, кто кого-то действительно ловили на том, что он работает на АП или
Вот
что-то?
В том-то и дело, что никого ни разу не ловили. Ни одного случая, чтобы кто-то действительно оказался, что он на кого-то работает, за историю российской оппозиции не было ни разу.
Ну...
Ни разу.
Ну да. А спойлеры на выборах?
А какие?
Ну, вот Собчак, например.
Собчак не спойлер. А какие же они спойлеры? Они кого спойлерили-то? У кого они голоса оттягивали? Это не спойлеры.
Ну, хорошо. Если вы говорите, что Собчак не спойлер, она не спойлер в этом смысле, но она человек, согласившийся участвовать в кампании для имитации ее демократизации.
Это как раз вот это и есть ровно вот это то, о чем я говорю. То есть, вот,
то есть это эффект?
Это наброс на Собчак, вот это вот, что она участвовала для демократизации по договоренности. А я даже не уверен, что это так было. Я думаю, что она без всякой договоренности захотела этим заняться, увидела, что у нее есть такая возможность, решила, что это ей будет полезно, и, может быть, и общественно будет полезно, и занялась. И вообще, исхожу из того, что те мотивы, которые люди заявляют, они у них такие и есть, до тех пор, пока как-то не доказано обратное. Вот Собчак ничего обратного доказано не было. Она пошла на выборы, что-то там поделала, адекватно выступала по телевизору. Ну да, она не супер-то боролась за победу. Ну, там на каком-то этапе стало понятно, что... Как бы так как ее решила замочить вся оппозиционная аудитория, и это даже получилось глобально, то никаких голосов у нее не будет. Ну, поэтому на каком-то этапе они и бросили эту затею, как провальную.
Но вы знаете, я, например, помню, как Ксения Собчак на выборах и после выборов сразу говорила, что она не уйдет теперь из политики, она будет делать партию, а потом вдруг бац, и просто вот тишина и ничего.
Совершенно объяснимо. Она получила 1,6%, когда поняла, что и увидела, что против нее примерно все части политического спектра. От оппозиции до власти. Я решил в политику не ходить. Совершенно объяснимо. Я вообще не вижу тут ничего необычного.
Ну, вы еще скажите, что действительно Собчак был возможен сценарий Тихановской. Если бы все объединились, то она могла бы вынести Владимира Путина из Кремля.
Ну, насчет вынести не знаю, но она могла бы... как какой-нибудь... Помешать могла бы как-то. То есть, если бы это... История возникла бы как в 13-м вокруг Навального, когда там более-менее все на выборах мэра поддержали. То там могло бы что-то выйти интересное. Другое дело, что как бы, ну, с момента, как Навальный на это не согласился, то стало понятно, что этого не будет. Это как в том же самом 2013 году. Если бы там все там, от Немцова до нас, да, там, выступали бы и говорили, что да что это какая-то фигня, это блогер, что это такое вообще? Какой же это мэр Москвы? Что на выборы ты должен идти? Какой это кандидат? А это что? Он же тогда реально блогером был. Он тогда не был, не воспринимался там каким-то большим политиком. А если бы так все сидели говорили, то не было бы никаких 27%, было бы тоже 3. Это вопрос общественной коалиции. Ну, в каком-то этапе стало понятно, что она вокруг Собчак не получается. Ну, тут эту затею все и бросили.
Ну, вот вы говорите, политики декларируют, и значит, так и есть.
Я не говорю,
значит. Ну, хорошо, ну, Медведев говорил, свобода лучше, чем свобода.
Не, ну, Медведев...
Он играл либерала или он им был? Что с ним, что за перерождение? Как вы это объясняете?
Ну, как-то мы перепрыгиваем с оппозиции Собчак на Медведева.
Ну, вы знаете, некоторые, я уверен, люди, которые сегодня поддерживают определенные антивоенные взгляды и так далее, испытывали некоторые надежды, а некоторые даже поддерживали Медведева, думая, что он может быть противовесом тому курсу, который есть сегодня.
Ну, вообще-то, во время своего президентства так и было. Просто он оказался человеком без политических амбиций, спокойно отдал кресло. Ну а теперь то, что он делает, это вообще, я не знаю, можно ли как-то анализировать, то ли он много бухает, как бы, ну тут как бы я небольшой специалист по этому вопросу.
Психотерапевта надо звать, да.
Тут надо, может быть, ну кто там по буханию, нарколог?
Ну это нарколог.
Ну не нарколог, это кто там лечит от алкоголиков? Ну я извиняюсь, ладно, это неправильно. Может быть он не бухает, а что-то другое дело. Но там есть на самом деле понятные причины, кроме вот этого, в чем я не разбираюсь. Значит, понятные причины заключаются в том, что он слишком очевидный альтернативный кандидат в президенты. Прям слишком очевидный. Он уже был президентом. Тут просто даже не мэр Москвы, который тоже естественным образом кандидат, но он просто вот супер понятный кандидат. Он для системы это совершенно не близок, Медведев. Не подходит. Вот эти его либеральные штучки, свобода лучше, чем не свобода, то, что вы сказали, это... Совершенно не про нынешние элиты. И, возможно, для обеспечения какой-то своей там, безопасности или просто для самоощущения, что его завтра не выкинут в окно просто Медведева, он вот выплясывает вот эти вот странные пляски. Ну, поехала у него крыша на самом деле или нет, я не знаю.
А это помогает?
Ну да, вот жив пока, в окно не выбросили. То есть, ну, видимо, помогает, не сидит там. А, его посадить же нельзя, там же закон
посадить
приняли.
Нельзя.
Ну, в окно
его там даже
можно?
Отправляли, куда он, в Китай ездил с миссией какой-то, да. Ну, то ну, есть, кажется, даже какие-то пока, важные задания дают.
Пока он выплясывает таким образом, что никого не придет в голову, что он действительно альтернатива. Поэтому он, возможно, чувствует там себя относительно безопасности. Но это к нашей теме о предателях в оппозиции не имеет ни малейшего отношения.
Ну, вы знаете, если мы вспомним книгу, как «Вся кремлевская рать», по-моему, да, называется, да, то там, в общем-то, силы, поддерживающие Медведева, и силы, поддерживающие Болотную, как-то подозрительно близки. Это соответствовало действительности, на ваш взгляд?
Не знаю. Вот это уже я уже вот там, что там «Кремлевская рать», это я небольшой. Криминология – это не моя тема. Не знаю, кто там был кому близок, но это совершенно точно никогда не было никакой оппозиции. Это система просто. Вопрос был интересный, который недообсудили, что ни разу за все время поисков оппозиции предателей предатель не был выявлен и найден. Такого не было ни одного случая.
Может быть, мы просто не помним, так
может,
попросим
это,
чат.
Ну, просто, да, ну, давайте, просто, да. Может быть, просто это сразу, не лидеры оппозиции какие-то там находились. Не
таких,
да.
Ну, нет, ну, внутри штабов Навального такие находились, были, потом давали показания.
Серуканов был,
далее.
Но он... долгое время кричали, что там... Господи, забыл, как же фамилия-то его. Петербургский активист. Там прямо они расследные разоблачения, что он там у них слил какую-то базу и все такое. А он потом показания должен был давать на суде Навального, его туда вызвали, приехали. А он такой в суде бац и дает другие обратные показания. Что действительно Навального-то вообще никакой проблемы нет.
Вопрос. Были какие-то, да, там среднего уровня.
Вопрос. Хорошо. Предположим, пофантазируем на одну минуту, что оппозиция перестала ругаться, объединилась. И что она может?
Ну, изменить ситуацию в России сейчас она не может. Потому что война и... ни протесты, ни какие-то выборы, этого всего нету. Поэтому сейчас оппозиция... Главное, что сейчас оппозиция может, это представлять альтернативу, чтобы люди в России понимали, что есть какие-то другие люди, политики, которые сидят и думают о том, как бы что-то сделать лучше или вообще адекватно и хорошо. Может, они сейчас не могут, а может, они завтра смогут. Ситуация изменится. Но людям для этого надо видеть... что эти политики, они в адеквате вообще пребывают, что они друг с другом поговорить могут, обменяться мнениями, ну, как политики делают обычно, да, собраться за столом, высказать позиции, там, обсудить, прийти к чему-то. А сейчас ощущение такое, будто нет такого навыка.
А это разве не нормальная как раз политическая среда, когда все грызутся?
Ну, критиковать друг друга можно. То есть, глобально...
Давайте вспомним, что в Израиле происходит.
Ну, вот как раз это неплохой пример. То есть, в Израиле периодически, особенно на выборах, перед выборами, все друг друга очень грызут. Но потом объединяются в коалицию и себе спокойненько в ней работают.
Месяца два.
Ну, последнее время, да, но бывает и дольше. Да даже это не страшно. То есть, как бы политики должны обладать навыком друг друга критиковать, не ругаясь насмерть. Это как бы необходимый профессиональный скилл. Ну, дергать политика за усы – это обычное дело. Вот сейчас, опять же, вот после интервью Певчих, ее там многие стали дергать за усы по понятным совершенно причинам. Но большое интервью вызывает шум, некоторые люди ее критикуют. Ну, нужно же на это реагировать как-то не так, что типа больше я с этим никогда разговаривать не буду, к этим не пойду. Ой, к вам вот она, значит... К вам она же не пошла, потому что там что-то не так придет, сказал Венедиктов. Ну, это же разве так годится?
Не знаю, может быть, это принципиальность и есть.
Нет, это не есть принципиальность. Нужно уметь друг с другом дискутировать, воспринимать критику, даже воспринимать какую-то активную критику, не теряя возможности для диалога.
Ну, вам скажут, одно дело критика, а другое дело те самые обвинения, о которых вы говорили.
Ну, мне, может, это я привычнее, я же ей там сочувствовал.
Нет, я имею в виду вот тех обвинениях, там, которые Венедиктов сделал.
Ну, я говорю, я-то привычнее к этому, я-то, понятно, уже сколько уж они там все это рассказывают.
Но возвращаясь, опять же, к тому, кто и что должен делать. Вы наверняка следите за белорусским опытом.
Да.
И в какой-то момент белорусы, в том числе те, которые вы призывали только к мирному протесту, сказали, что, наверное, действительно формирование каких-то отрядов, которые будут воевать в Украине, это... неплохая идея. Что вы думаете по этому поводу? Как вам этот опыт?
Я думаю, что если люди хотят сформировать отряд и поехать воевать в Украину, то совершенно не надо этому препятствовать. Это хорошо, пусть формируют, если хотят. Но глобально база поддержки что белорусского протеста, что нашей либеральной оппозиции, она не состоит из людей, которые могут оказывать силовое сопротивление государственным машинам. Ну, вступить в украинскую армию и там это как бы, ну, могут люди. И это понятно, потому что вступаешь, там тебе дадут оружие, объяснят, как им пользоваться, командующий у тебя будет разных уровней, то есть ты попадаешь в структуру. Это люди, как бы, это человеку проще сделать, чем просто оказать какое-то самостоятельное вооруженное или невооруженное силовое сопротивление власти. Поэтому, как бы, ну, люди вступают в украинскую армию, и белорусы, и украинцы, я не знаю, берут ли туда россиян, говорят, что берут. Я предполагаю, что вряд ли, потому что, не знаю. Но какие-то люди готовы это делать, хотят это делать, делают это. Это как бы их
вот, но может способ... ли быть такой момент, может быть, был такой момент в Беларуси или в России, когда если бы сила протестующих была применена, то сценарий был бы другой, и там Лукашенко уже не было бы у власти?
Не можем знать этого, но как мы это узнаем? Непонятно.
Может... Ну вот в процессе протестах 2020 года. Вот многие упрекают лично вас, Максим, то, что вы не дали белорусам
не
свергнуть Лукашенко силовым путем. Вы призвали, значит, не применять силу.
Не призывал. Я хвалил мирный протест. Там такой был протест, который невозможно не хвалить. Он был очень хороший. Ну, я не знаю, можно, как это можно обсуждать? А если бы все эти люди были не мирными протестующими, там, не знаю, айтишниками и просто гражданами, да, там в митинги пенсионеров ходили, а если бы вот все эти пенсионеры взяли и с автомата бы и пошли бы стрелять в здание белорусского КГБ, что бы было? Да, черт его знает, а разве это можно предположить? А если бы они вели танк вместо того, чтобы идти по улице маршем? Ну, наверное, что-то бы изменилось, но так из чего бы они вели танк? У них не было танка, у них не было ни возможности, ни умения, ни желания заниматься силовым протестом. А может, желание было, я не знаю, ну, у кого-то, но возможностей и навыков точно не было. Ну, когда этого нет, так что тут обсуждать-то? Если протест мирный, то он мирный. Это же не то, что они там кац слушали перед митингами такие: кац, что сегодня, мирный протест или танк прикатить? Танк такой: не-не-не, танк ни в коем случае, мы же не должны вредить этим людям, они же там полиция.
Мне кажется,
люди
переоценивают, не они вас танк. Немножко, Максим.
Пожалуйста, да, пожалуйста, мирным маршем. Хорошо, тогда все достали красно-белые флаги и пошли мирным маршем, значит, а танк в этот раз остался в гараже. Ну, это же не так работает. Какой протест есть, такой и есть. Когда выйдет не мирный протест, его никакой кассы вообще никто уже в мирном не сделает.
Но вот вы сказали, что сейчас невозможно ничего сделать, даже если оппозиция объединится, да, потому что идет война, и, понятно, никакой протест невозможен. То есть занять, как уже Кирилл Мартынов сказал у нас в студии, что вы вчера где-то там сказали, что нужно, ну, задать такую выжидательную позицию. А ждать чего?
Ну... Я не знаю насчет занять выжидательную позицию. Просто вот фактическое сейчас положение дел такое, что не насильственным путем и в ситуацию не вмешаться. Вот как бы можно убеждать людей. Люди, когда убедятся, может, что-то изменится. Сейчас конфигурация такая, что если в Москве призвать людей выйти на митинг, то их арестуют еще до выхода из квартиры, тех, кто соберется выйти. Вот просто это же все понимают и видят. Кроме того, если вы попробуете в интернете завести речь о том, что надо бы провести в Москве мирный митинг, то вас сразу все зачморят и расскажут, что вы агент Кремля и вообще мурзилка, потому что надо вовсе не мирный митинг проводить, а танк пригонять. А так как танкистов у нас как бы нету в Москве, то инструментов влияния на ситуации нету. В чем может там политик, да, там либеральный или любой политик, он может призвать людей к какому-то политическому действию. А сейчас общее мнение вообще глобальное и в соцсетях, и у людей, блин, что политическое действие нельзя сейчас произвести.
Хоть какое-то есть политическое действие, которое можно
Яшин
сейчас...
Яшин и Навальный своей посадкой в тюрьму производят политическое действие?
Слушайте, мне... Ну, вообще-то не особо. То есть, как бы не особо. Знаете, принято на этот вопрос.
Я думаю, сейчас Максим опять скажет 51-я статья.
Да я вот и хотел, да, но потом что-то тема такая, что, наверное, не в тему это будет. Знаете, принято на такой вопрос отвечать так, что они герои, они пожертвовали собой, они выйдут еще быстрее, чем там все, и станут президентами. Реальность сейчас такова, что вероятность такого сценария ниже, чем вероятность сценария, что они не вернутся никогда больше в политику. Потому что все знают историю Нельсона Манделы, который долго сидел в тюрьме и даже в одиночной камере, а потом вышел и стал президентом своей страны. И, ну, там есть некоторые мнения по поводу успешности этого президента, но, тем не менее, главный конфликт, который он решил успешно. Но есть несчетное количество таких случаев людей, которые были известными, широко известными в узких кругах, попали в тюрьму во время тоталитарного или авторитарного режима и никогда не стали Нельсонами Манделами, а просто там сгинули. Или вышли глубокими стариками, или неглубокими стариками, а просто людьми, которые уже не могут вести политическую деятельность. Вероятность этого при обсуждении всех этих вопросов как-то очень недооценивается людьми. Они так как-то все к этому подходят, как, там чуть ли не поздравляли какие-то люди, что вот там ты такой, как с иноагентством, поздравляют, а этих, это же просто безумие. Я не знаю, то есть это личная и политическая катастрофа попасть в тюрьму. Это конец. Ты выходишь из игры. Ты вышел из игры, ты не можешь.
Все, но Навальный все... не вышел из игры.
Вышел.
Почему?
Потому что все, что Навальный как сейчас влияет на повестку, это обсуждением того, как над ним издеваются. Он не влияет на политическую повестку сейчас никак. Он не выступает.
Так, по вашей же логике, он бы никак и будь на свободе не мог повлиять.
Но он бы не мог повлиять на то, чтобы сейчас произошли изменения. Да. Но он не высказывается, он не собирает сторонников, у его медийные ресурсы чахнут, он про него потихоньку забывают.
Ну ничего себе, фильм «Навальный» номинирован на «Оскар».
Кадры, нет, на Западе кадры, он известность повысил.
Кадры как, того, как бьют протестующих в этом фильме, как бы и показывают, отдают ответ западным странам, которые говорят, а чего же вы не протестовали? И вот эти кадры показывают, а это вы не видели, вы не обращали внимания, вы в это время дубинки поставляли этим самым полицейским, которые били. И эти кадры будут показаны по всему миру благодаря Навальному.
Такого рода дискуссия важна, но не стоит таких жертв, на мой взгляд. Она, нет, он же жертвы приносил не для того, чтобы дискуссию какую-то вести. Он считал и считает сейчас, потому что он пишет, что это правильно, морально и по-человечески было вернуться и остаться в случае Яшина. Это, там нет расчета. Но если говорить вот так вот про расчет, да, про влияние, вот появилась дискуссия назад. Да что эта дискуссия даст-то? Ну и что? Ну кто-то там о чем-то задумается. Ну и что, и визы будут лучше давать? Да это полные эти визы по сравнению с тем, что они в тюрьме находятся. И как ты можешь добиться этого по-другому? Не с помощью. То есть, вот этот аргумент, на мой взгляд, вообще не аргумент. То, что там на Западе кто-то что-то подумает. Да пусть они думают, что хотят вообще. А другое дело, что понятно, что это поведение не то чтобы социально одобряемое, но такое в оппозиции, считающееся правильным. И не только в оппозиции вообще у нас, а геройство такое, самопожертвование. Это считается таким поведением правильным для политика, жертвовать собой. Но я вот не уверен, что это... Я не уверен, что они смогут вернуться как бы в жизнь вообще.
После этого. Вы не согласны с тезисом, что быть российским политиком можно быть только в России?
Конечно, это так. Действительно, ты, когда ты не в России, ты уже, в общем-то, не очень-то политик. Ты превращаешься в медийное лицо, в медиа. Но, с другой стороны, так ли это плохо, что ты превратился в медиа? Ну да, сейчас в России и в России, будучи, нельзя быть политиком. Можно сесть. Можно сесть или не сесть, или уехать. Так ли это плохо, что ты превратился из политика в медиа и сидишь, что-то вещаешь? Я, опять же, Я никак не, там, не оцениваю ничего, не это предыдущее действие. Но если какие-то еще люди думают о том, не сесть ли им, то, пожалуйста, не надо садиться. Вот не надо садиться. Вы садитесь, вы выходите из игры. Вы не можете делать очень много вещей, которые вы можете делать на свободе. Не надо садиться.
Как вы оцениваете нынешнюю деятельность партии Яблоко, Явлинского, Шлосберга, Вишневского?
Ну, они не садятся.
Они политики?
Не садятся.
Но они политики в России.
Ну, я не знаю, можно так сказать, не до конца это, ну, там, Вишневский, Шлосберг, Вишневский депутат местный, вроде по определению политик. Они ведут точно такую же деятельность, как они вели всегда. То есть ничего нового там нет. Они точно так же в основном сосредоточены на критике тех, кто рядом у них стоит, оппозиционных коллег и прочее. При этом они занимают продолжают занимать адекватную позицию.
Они просто адекватнейшую, по крайней мере, Шлосберг, то, что я
они
вижу.
Занимают адекватную позицию в вопросе войны, они против войны. При этом они выбирают такую стратегию, которая позволяет им безопасно оставаться в России, в том числе в своих публичных высказываниях. То есть они призывают к миру, не выведи войска, а давайте перестанем стрелять. Это они делают, на мой взгляд, ради собственной безопасности. Потому что таким образом они могут там оставаться, их не сажают. А вот дальше там вопрос, правильно ли так, или правильно уехать и говорить все, что ты думаешь, не размышляя о том, что сейчас я скажу, и меня посадят. Это вот вопрос, который действительно можно его обсудить, потому что он... Ну, они делают то, что они как бы могут, то, что они видят возможным для себя, находясь внутри России. То, что их там недавно бросились все критиковать, что там они неправильно призывают к миру, ну...
Может, но это... просто Явлинский на протяжении долгих месяцев говорит примерно одно и то же. Да, Явлинский чтобы,
говорит,
да,
не
да.
только месяцев, а и лет. Он все войны говорит ровно это, всегда. Давайте перестать. А тут, кстати, это совершенно понятная гуманистическая позиция. Люди начали убивать друг друга. Выходит Явлинский и говорит, ну давайте перестанем друг друга убивать и попробуем договориться.
Братва, не стреляйте друг
в друга. Братва,
друг
не стреляйте.
Другу.
Ну, а что? Хорошо, что такая позиция в дискурсе есть. Тут что, я даже, может, с ней могу соглашаться, могу не соглашаться, но хорошо, что она есть. Это как Amnesty, которая выходит и говорит, не ставьте пушку в жилой район. Им говорят, а как же мы должны защищаться вообще, на нас нападают. Говорят, а это мы не знаем, мы не специалисты по военному делу.
По правилам, да, нельзя не ставить.
Не по правилам, а люди в жилом районе в вашу пушку выстрелят, а и в дом попадут.
Да.
Так что не ставьте пушку в жилой район, говорит Amnesty. А как вы будете защищаться, дело не наше. Все, надо, это же не значит, что надо под козырек всем взять, слушаемся Amnesty и повинуемся, пушка выходит. Это как уже другое дело. Но то, что в дискуссии в принципе есть такая позиция, это хорошо. Потому что о правах человека в этой ситуации кто-то, и о жизни вообще как высшей ценности кто-то должен думать. И хорошо, что кто-то это делает. Это не значит, что он в белом пальто самый главный, а мы тут все какие-то такие низменно эти, значит, это, то, что, вот, это же вот они так пытаются ставить эту ситуацию. Конечно, тупо. Но сама оппозиция, она... Опять же, я с уважением отношусь к ней. Я не...
Но не разделяете.
Ну, это мне сложно сказать. Хочется разделять, но я понимаю, что война не прекратится от того, что сейчас перестанут стрелять украинцы. Они защищают свою землю, они совершенно в своем праве, это совершенно понятно. И тут чего? Невозможно это критиковать как-то.
Спасибо большое, Максим Кац, совершил на самом деле геройский поступок. Вы бы знали, что такое заставить Максима проснуться в это время
и куда-то
прийти. Это действительно.
Пол пятого мы закончили писать ролик вчера.
Вот. Представьте себе, пол пятого, а у нас сейчас здесь
8:30. А был прекрасный комментарий: Кац прав, Навальный прав, Путин не прав. Да, вот так вот только, мне кажется, может объединиться оппозиция, да, в какой-то веке.
Ну, давайте еще раз, да, напомним, что это канал «Живой гвоздь», надо поставить лайк этому видео, не забывайте про shop.diletant.media, там вы можете поддержать, купив какую-то книгу, здесь есть QR-код, тоже можно поддержать. Не забывайте про «Эхо», в конце концов, на сайте «Эхо.FM онлайн» вы найдете всю информацию, как можно помочь этому проекту.
Я с вами не прощаюсь, в 17 часов с Леонидом Гозманом на «Живом гвозде» и в приложении «Эхо» мы встретимся. Спасибо большое, Максим Кац, Максим Курников и Ирина Баблоян.
И да, автор YouTube-канала Максим Кац.